Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Азербайджане арестован корреспондент Радио Свобода Ильгар Насибов. Скончался глава русского пен-центра Александр Ткаченко. В Грузии возобновило вещание радио и меди. Карла Дель Понте предъявила Сербии новый ультиматум. В Азербайджане арестован корреспондент Радио Свобода Европа Радио Свобода Ильгар Насибов. Насибова арестовали в Нахичеване, его обманом вызвали в суд. Там судья отдал приказ о его аресте на 90 дней. Где сейчас находится корреспондент нашего радио, неизвестно. Два дня назад тот же самый судья снял с Насибова обвинения в клевете, с которыми выступала местная полиция. В суд журналиста вызвали якобы для того, чтобы вручить ему это решение в письменном виде. Президент «Свободная Европа» Радио «Свобода» Джефф Гедмин назвал случившееся издевательством над судом и потребовал немедленного освобождения Насибова. На 63-м году жизни скончался генеральный директор русского пен-центра, поэт, прозаик и правозащитник Александр Ткаченко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Александр Ткаченко умер внезапно. Обеспокоенные его отсутствием коллеги поехали к нему домой. Говорит известный писатель Андрей Битов, сопредседатель русского пен-центра.
Мы с 94-го года тесно сотрудничали, когда он стал директором пен-клуба. И, собственно говоря, пен-клуб держался на нем. В общем, из-под меня лично выбили табуретку. Я не знаю, я еще вешу пока. Когда человек несет свои обязанности, он занимает единственное место в мире. Другого такого нет. Но Асселович, он ушел, забив гол в девятку, как положено футболисту. Он написал свою лучшую книгу про Караимов, был счастлив этим, и, по-моему, это тут же сумели оценить вокруг. То есть через время его к концу можно будет позавидовать.
Говорил Андрей Битов, сопредседатель русского пен-центра. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Чечне при взрыве погибли два подростка, еще двое тяжело ранены. Трагедия произошла в поселке Старая Сунжа. По данным правоохранительных органов, в руках у детей сработало взрывное устройство, которое они нашли в заброшенном здании. Предположительно, это была противопехотная мина. В Ленинградской области задержаны 5 молодых людей по подозрению в убийстве гражданина Узбекистана. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Тело убитого с множественными гематомами было обнаружено в лесу около поселка Свердлова-1 Всеволожского района. По подозрению в убийстве задержаны 5 юношей 17-19 лет. Установлено, что вечером 4 декабря они избили 24-летнего гражданина Узбекистана, проживавшего в Ленинградской области без регистрации, и скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Волна насилия на расовой почве продолжается, говорит председатель Петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев.
Формулировки типа «права коренного населения», звучащие с самого верха, они, конечно, подпитывают здесь настроение, и многие экстремисты уверены, что власть на самом деле их поддержит.
1 декабря в Петербурге был обнаружен труп 20-летнего гражданина Узбекистана, погибшего от колото-резатых ранений. В метро была избита тувинская журналистка Саяна Монгуш. Татьяна Вольф для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии возобновило вещание радио и меди, прерванное после разгона акции оппозиции 7 ноября. Однако пока из-за технических сложностей радио слышно лишь в Тбилиси. В офисе нет интернета, не работают телефоны. Информационные выпуски начнут выходить в ближайшие дни. Телеканалы меди, тоже отключенные в начале ноября, возобновят работу в течение 3 дней. Суд Тбилиси по ходатайству Генпрокуратуры снял арест с имущества компании. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Власти закрыли телекомпанию после того, как обвинили Паткацишвили в подготовке вооруженного восстания. При организации восстания телекомпания, по утверждению грузинских правоохранительных органов, якобы должна была сыграть ключевую роль. Однако международные организации западной столицы с аргументами Тбилиси не согласились. По просьбе Еврокомиссии в Грузию прибыл известный польский правозащитник Адам Михник, который предъявил властям ультиматум. Пригрозил, что если меди не откроется в ближайшее время, то он использует свой авторитет и скажет всему миру, что грузинские власти не желают допустить плюрализма мнений в средствах массовой информации в предвыборный период. Грузинским властям, озабоченным проблемой признания легитимности предстоящих 5 января президентских выборов, пришлось пойти на уступку. Адвокат телекомпании Имеди Иосиф Бараташвили сказал в интервью «Радио Свобода», что суд уже принял решение о снятии ареста с имущества телекомпании, а комиссия по регулированию коммуникации восстановила ее право на вещание по всей территории Грузии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте предъявила Белграду новый ультиматум. Она требует до 10 декабря передать трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. В противном случае Дель Понте угрожает доложить Совету безопасности ООН о нежелании Сербии сотрудничать и заблокировать процесс ее сближения с Европейским Союзом. 7 ноября Брюссель заключил с Сербией соглашение, открывающее ей путь в Евросоюз. По словам Дель Понте, подписание этого соглашения полностью зависит от того, выполнит ли Сербия ультиматум. В американском городе Омаха, штат Небраска, 19-летний юноша убил 8 человек, после чего застрелился сам. 5 человек ранены, двое в критическом состоянии. Трагедия произошла в многолюдном торговом центре.
Я схватила передатчик, которым мы пользуемся для связи друг с другом и когда ищем менеджера. Я сказала: «Если кто-нибудь слышит меня, здесь парень с ружьем, и он стреляет по людям. Пожалуйста, закройте двери». Я не хотела, чтобы он прорвался к нам в магазин.
Сказала свидетельница, продавщица одного из магазинов. Роберт Хоукинс оставил дома предсмертную записку, в которой говорилось, что он хочет уйти красиво и стать знаменитым. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Азербайджане арестован корреспондент «Радио Свободы» Ильгар Насибов. Скончался глава русского пен-центра Александр Ткаченко. В Грузии возобновило вещание «Радио Имеди».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы конкурс актерской песни имени Андрея Миронова, участники и лауреаты. Во второй части передачи монография Виталия Дмитриевского «Театр и зритель», книга Федора Черского «Маленький городок на окраине Вселенной» и Александр Иличевский, лауреат премии «Русский букер». Третьего и 4 декабря в Московском театре имени Серпуховки, более известном как театр клоунады Терезы Дуровой, проходил конкурс актерской песни имени Андрея Миронова. Смотр уже 9 лет проводит газета «Московский комсомолец» в содружестве с Домом актера. Имена лауреатов определяет жюри. Действует оно в постоянном составе под председательством Николая Караченцева. Перед тем, как побывать на концертах, я разговаривала с членом жюри конкурса, композитором Владимиром Дашкевичем.
Актерская песня – это разновидность вообще песни, которую как жанр создал Товстоногов в известном спектакле «Зримая песня». То есть это песня-спектакль. Очень существенно, чтобы эта песня имела четкую театральную форму, чтобы было понятно, для чего она сделана. В лучших образцах актерской песни действительно актеры проявляют удивительную фантазию, и в жанре конкурса Миронова все-таки утвердилось как основной критерий театральной остроумия, игра ума. Это на сегодняшний день самый интеллектуальный из песенных жанров. Это вступает в определенные противоречия с временем, потому что песни во всех своих проявлениях душат попса, которая совершенно системно и целенаправленно внедряет такой дебилизм. Это, конечно, социальный заказ, а не проявление самодеятельности каких-то неграмотных масс. Я это сейчас наблюдаю повсеместно и думаю, что это, конечно, вопрос сознательной политики. Заменить цензуру на самоцензуру – это в наших условиях никакого труда не представляет. Только намекни, и все телевизионные начальники тут же начнут производить отбор в нужном направлении. вот конкурс Андрея Миронова, и это принципиально антипопсовый конкурс. С другой стороны, проявляется явная связь, особенно в последние годы, актерской песни с авторской песней. Они, с одной стороны, очень много поют и Высоцкого, и Акуджаву, и Кима. Некоторые иногда и Галича поют. То есть связь с авторской песней совершенно очевидна. Она, как это ни странно, традиционно сильнее всего все-таки присутствует в постоянном исполнении песен Конвертинского. Кроме того, постоянно исполняются песни и на слова поэтов Серебряного века, и собственные песни. Для нас важно, чтобы это была жанровая и социально закрепленная песня. Чтобы люди, которые начинали как бы с песни «Капустника», что тоже хорошо, понимали, что они уже этим самым бросают вызов обществу, которое сегодня против любых форм остроумия и выхода за рамки. И иногда они просто бывают вынуждены сделать для себя выбор. И выбор непростой, потому что, конечно, и на местах существует для кого-то зеленая улица, а для кого-то даже совсем не зеленая. И там тоже есть свои цензоры, и тоже есть свои отборщики. И думаю, что этот процесс, который ведется по всей стране под лозунгом «У нас нет цензуры», я бы предпочел, чтобы цензура была. Для такой страны, как Россия, лучше, чтобы власть взялась на себя ответственность за этическое состояние общества, чтобы люди видели, чего она хочет. Вот такое удушение под видом «Да ради бога, пожалуйста, вы выступайте, только вы никому не нужны». Ну, так же, как вот Владимир Петрович Фокин снял замечательный фильм по роману Улицкой
«Веселые похороны».
И картину никуда не пускают. Хотя вот только недавно мне сегодня звонили из Киева, рассказывали, что там на люстрах висели, когда она показывалась. Ведь достаточно посмотреть журнал «Кинопроцесс», по которому четко видно, что кассу, то есть затраты, покрывает один фильм из 100, который финансируется государством. Так что государство заведомо финансирует фильмы, которые не делают кассу и пускают их в прокат, но только чтобы в прокат, не дай бог, не попали не те фильмы. Так что актерская песня вот существует тоже на этих ножницах.
Поговорив таким образом с композитором Владимиром Дашкевичем, я пошла на финальный концерт конкурса актерской песни имени Андрея Миронова. Он продолжался более 4 часов. В нем участвовал бог знает сколько людей со всей России и еще из Грузии и Узбекистана. Каждый исполнял по 2 номера, чтобы продемонстрировать диапазон и показаться в комическом и драматическом репертуаре. Вообще-то считается, что актеры обязаны уметь петь. На этот предмет его проверяют еще на вступительных экзаменах в институт. Конечно, бывают казусы. Например, в анкете абитуриента Владимира Высоцкого педагоги сделали запись «певческих способностей не имеет». На сцене в этот раз случались казусы иного рода. Некоторые профессиональные артисты резали мимо нот, возможно, от волнения. Некоторых из них героически вывез на себе аккомпанировавший им пианист Константин Поляков. Браво, маэстро! С другой стороны, выступали не только солисты, но еще и квартеты, и квинтеты. Стало быть, многие пели на 4-5 голосов и справлялись со сложнейшей задачей прекрасно. Одни работали под фонограмму -1. Это когда поешь вживую, а музыка записана. Другие пели сами и сами себе аккомпанировали. Смотрелись они, конечно, выигрышнее. Репертуар поражал разнообразием. От Есенина, Цветаева и Вертинского к Акуджаве и Высоцкому. От фольклора к американским мюзиклам и песенкам. Некоторые компании демонстрировали близость к старой доброй КВНовской традиции. Или, что почти то же самое, к традиции актерских капустников. Очень симпатичный мужской квинтет Екатеринбургского театрального института, например, пел что-то до боли знакомое, свое, родное. Потом изобразили все то же самое, но в восточном стиле, а затем в грузинском многоголосье. Потом снова вернулись на родину. Женский квартет Пермского академического театра драмы, похоже, тоже готовил свой номер для актерского капустника. Песню представили как коми-пермяцкий фольклор. Примерно такую же операцию по пародированию фольклора проделал над песней «Конопелька» просто так дуэт. Так называют себя актрисы Наталья Мирошник и Виктория Федорова из Петрозаводска. Но запомнились они не этим, а другой, поистине сюрреалистической композицией.
Вечерний час, звуча рассветом тень, я шел в блаженство, путь блестел синий. Красы вечерние, красно-светлые линии. Вечер тени, сени, лени. Вечер тени, сени.
В этот праздничный чудесный вечер я видела перед собой множество вокально одаренных людей. И все же понимаю под актерской песней нечто иное. То, что делала молодая Алла Пугачева, или то, что делает Елена Камбурова. Заметьте, они вовсе не актрисы. Или то, что показывала в концертах актриса и великая Лайза Минелли. То есть песню-спектакль, в которой эмоции сменяют друг друга. Смешному сопутствует комическое, лирики, эксцентрика. Короткая миниатюра, в которой актер проживает жизнь своего героя. Таких на конкурсе было не густо. Стоит выделить выступление Инги Фишлер из дуэта «Парашюты» и еще Анны Смирновой из Челябинского театра юного зрителя.
Счастье сына, где-то пехом он версты мерит, да. Хватами воду грея, а мы ведь нимфу твою не сватали. Говорит Пелагея, что вертелась нимфа около, всякий знает, только брюхом мало сокола не поймает. Мало ли кто ли ты скажет, волк твоей нитки. Вот поди теперь доказывай, чье молоко в кринельке. С чем пришла и моя с тем и вышла, развернула соседку старая, ровно дышла, разрешилась нимка от бремени сыну Пасхи. Без отцовщина, а не ко времени, не для ласки. Пелагея в его сторону, а глаз не сквозит, только скорости похоронную ей приносят. На крыльцо Пелагея грохнулась сбитой веткой, а потом по-дурному охнула и к соседке не здоровалась, мимо Марьи да мимо Нинки. Как слепая руками шарит в теплой зыбке, из пеленок его сыночка вынимает, словно к ране мальчонку к сердцу прижимает. И еще ни о чем не ведая, слышит Нинка: ох, кровиночка моя бедная, сиротинка, ох, кровиночка.
Самое сильное впечатление произвел на меня еще Георгий Дмитриев из Узбекистана, из театра «Ильхом». Вокалист отличный, драматически одарен, несказанно. Он представил на суд жюри две законченные миниатюры. Сначала изумительно исполнил Вертинского, не подражал оригиналу, но так, будто ты видел самого Вертинского. А затем показал нечто совсем необыкновенное собственного изобретения. Текст из журнала «Крокодил», крокодиловых времен, положенный на музыку Дмитрия Шостаковича. Представьте себе человека с внешними данными Маяковского, огромного, с крупными красивыми чертами лица, с бритым нагло черепом, в роли гаденького зощенковского обывателя. Острая, графичная, экспрессивная форма, гротескная маска и одновременно глубокое, точное знание психологии персонажа, почти не изменившегося за полвека. А теперь итоги конкурса. Первое место досталось как раз Георгию Дмитриеву. Второе – квартету Пермского драматического театра. Третье поделили между собой студенты из Екатеринбурга и просто так дуэт из Петрозаводска. Приятно, когда твое мнение в основном совпадает с решениями высокого жюри.
В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему ветераны российского парламентаризма не попали в новую Государственную Думу? Тему обсуждаем с Павлом Медведевым, народным депутатом РСФСР и депутатом Госдумы 4 созывов.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Азербайджане арестован корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Ильгар Насибов. Президент нашего радио Джефф Гедмин требует немедленного освобождения Насибова. В Чечне при взрыве погибли два подростка, еще двое тяжело ранены. Трагедия произошла в поселке Старая Сунжа. Мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин, подозреваемый в превышении служебных полномочий, объявлен в федеральный розыск. Спикера Ставропольской краевой думы Андрея Уткина отстранили от работы. Его подозревают в незаконных операциях с жильем. На 63-м году жизни скончался генеральный директор русского пен-центра Александр Ткаченко. Писательскую правозащитную организацию он возглавлял с 94-го года. Следственный комитет при прокуратуре России требует отменить решение Генпрокуратуры о закрытии одного из уголовных дел против заместителя министра финансов Сергея Старчака. В Грузии возобновило вещание радио «Эмеди», прерванное после разгона акции оппозиции 7 ноября. Однако пока из-за технических сложностей радио слышно лишь в Тбилиси. В Париже один человек погиб, а другой тяжело ранен при взрыве бомбы в почтовой посылке. Взрыв произошел в офисе юридической фирмы. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте предъявила Белграду новый ультиматум. Она требует до 10 декабря передать трибуналу Ратку Младича, угрожая в противном случае заблокировать процесс сближения Сербии с Европейским Союзом. По меньшей мере 70 горняков погибли при взрыве в шахте в китайской провинции Шаньси. Еще 26 остаются под землей. Запуск американского космического корабля «Атлантис» отложен из-за технических неполадок. Старт планировался на четверг, но теперь состоится не ранее пятницы. В мире не менее миллиона детей заняты на тяжелых работах в текстильной промышленности.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы монография Виталия Дмитриевского «Театр и зритель», книга Федора Черского «Маленький городок на окраине Вселенной», а также Александр Иличевский, лауреат премии «Русский букер». Уходящий год оставляет нам новые книги по истории театра, и я попросила Илью Смирнова оценить их именно с исторической точки зрения. И он решил привлечь наше внимание к монографии Виталия Дмитриевского «Театр и зрители. Петербург. Издательство Дмитрий Буланин». Почему?
Как я могу не оценить гуманитарные исследования, которые начинаются с четкого определения? Искусство как чувственно-образное постижение действительности. И чуть ниже – театр, как широкий мир идей, материализованных в сценических образах. То есть предлагается не взгляд и нечто, не поток хаотичной информации, а серьезный разговор, начиная с определения предмета и далее в логической последовательности. От фольклорных представлений, в которых вообще не предусмотрено разделение на актеров и публику, через искусство скоморохов, придворный театр до и после Петровский, кстати, забавный он был, цитирую, предписывал из первых 6 классов обоего пола персонам, штаб-офицерам, лейб-компании унтер-офицерам проходить без билетов и помещаться в партере и ложах первого яруса, каждый по своему рангу, а в ложе второго яруса и галереи проходить людям низших рангов по билетам от придворной конторы. А в 1751 году Елизавета в порядке демократизации, опять же цитирую, изволила усмотреть в оперный дом свободный вход обоего пола знатному купечеству, только б одеты были не гнусно. Ну и далее у нас вольный театр, первые опыты театра детского, столичный и провинциальный, малый и художественный, вплоть до коллизии театр и кинематограф, хронологически до начала 20 века включительно, то есть до революции. Авторский подход, отраженный в заглавии, это, с моей точки зрения, нормальный научный подход, в противоположность модному расчленительству, когда из целого человеческого бытия выкраивают специализированных андроидов. Один якобы только считает деньги, другой только молится Богу, третий будет кадавр политически неудовлетворенный, четвертый эстетически. А я вам скажу по секрету, вы меня не выдавайте, что на работу, на выборы и в театр ходят одни и те же люди. И ставят спектакли, и играют в них тоже люди. Когда Виталий Николаевич Дмитриевский подчеркивает особое, активное участие публики в системе отношений автора-драматурга, режиссера-интерпретатора, актера-исполнителя, публика театра в такой же степени продукт эволюции общества и сценического искусства, в какой сам театр становится продуктом развития посещающей его публики. Казалось бы, это очевидные истины. Но разве нам не приходится читать рецензии, в которых выразительные средства выражаются сами по себе, в полном отрыве от цели, от смысла спектакля и от общества, которому он адресован? Вы скажете, что позиция Дмитриевского мне ближе, потому что он социолог театра. А я вообще не представляю другого подхода ни к театру, ни к финансам, ни к военной истории, ни к чему человеческому. Другой подход – это обман или самообман. Вот здесь в книге очень точно подмечено. Предпринимаемые исследователями попытки реконструкции старых спектаклей, ну, перечислены конкретные примеры, не оправдали надежд и остались в рамках лабораторных экспериментов. так как выключены из социального контекста и потому не жизнеспособны. Я бы добавил, что также не оправдали надежд театральные лаборатории, которые в замкнутом пространстве пытались разрабатывать пути развития на будущее. Ничего не получается. Пути развития на каждом историческом этапе определяет живой театр для людей, будь то театр Шекспира, Станиславского или Мейерхольда. Отдельно хотел бы поблагодарить профессора Дмитриевского за то, что он разъяснил вопрос с художественным театром, который меня давно занимал, и на который я, к сожалению, так и не нашел внятного ответа в более специальной монографии Инны Натановны Соловьевой «Художественный театр. Жизнь и приключения идеи». Вопрос такой. Как до революции сочетались между собой две принципиальные установки – художественность и общедоступность? Оказывается, с трудом сочетались. Цены на билеты практически соответствовали ценам в императорских театрах. Немирович Данченко, цитирую, «Если бы давать только высокохудожественные спектакли, то пришлось бы число их сократить вдвое и еще больше находиться в зависимости от меценатов. Наше стремление к общедоступности, к народной аудитории сковывалось нашим экономическим положением». Станиславский. «К сожалению, остается неосуществленной одна из основных задач нашего театра – общедоступность. Надо из художественного театра превращаться в общедоступный. Это больно, так как в таком театре не удержишь художество. Но когда подумаешь, кому мы посвящаем свои жизни – московским богачам. Да разве их можно просветить?» Автор книги поясняет, что постоянно противопоставляемый художественному театру коммерческий был в начале XX века весьма красочен, разнообразен и уж никак не скучен. Практически к середине 1910-х годов художественный театр отошел от современных тем и неизбежно оказался отодвинут в общественном внимании публики на второй план. Конец цитаты. Отсюда становится понятнее дальнейшая судьба МХТ в новую историческую эпоху, когда государство гарантировало искусству регулярное меценатство и силовое сопровождение за чистку местности от коммерческих конкурентов, но за услуги пришлось дорого платить. Хотелось бы надеяться, что во второй части исследования, которое анонсировано в финале первой, будет раскрыто это драматическое противоречие, совершенно не сводимое к плоской схеме «свободные творцы против тиранов и цензоров». Некоторая неуверенность в моих словах из-за того, что автор не всегда следует правилам, для себя установленным. Вдруг, вне всякой связи с темой исследования, нам сообщают, что герой «Интернационала» – это, дескать, люмпен. Точно подмечено. Лишь мы, работники всемирной, великой армии труда. Максиму Горькому предъявлена куча взаимоисключающих претензий за классовый подход и за ницшеанство, за то, что ставит публику выше художника и за презрение к той же публике, лишь бы уязвить лишний раз политически неблагонадежного классика. Режет глаз выражение «социальный реванш», применительно к выходцам из низов, видимо, вместо социальной справедливости. Или вот тема «говорящие имена персонажей и актерские псевдонимы». Интересная тема для научного исследования, согласитесь. Но вместо исследования вдруг возникает развесистый оккультизм с какими-то магическими воздействиями имени на судьбу. Получается, как в театре. Хороший театр разнообразит афишу желдоком. Исследователь портит собственную работу штампами поточного сознания. По-моему, и то, и другое напрасно. Не думаю, что аудитория научной литературы сильно расширится за счет тех, кто верит в магию имени и судьбу по звездам. Эти люди читают совсем другие книжки.
Илья Смирнов рецензировал монографию Виталия Дмитриевского «Театр и зрители». Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.
И, конечно, сегодня весь день «Радио Свобода» рассказывает о том, что наш коллега, человек, который работает в нашей интернет-группе, Александр Личевский его зовут, он поэт и прозаик, вчера вечером, накануне, получил премию «Русский букер» за 2007 год. Напротив меня сидит Александр Личевский. Мы не будем с ним делать вид, что мы на «вы», тем более, что мне очень лестно быть на «ты» с «Русским букером» 2007 года. И мы будем разговаривать, как люди, которые друг друга довольно хорошо знают. Саша, помните ли вы сами, сколько раз и с какими произведениями вас выдвигали на разные премии литературные?
Выдвинули, и я получил премию «Нового мира» и получил премию Юрия Кузакова. Вот. Потом была большая книга, национальный бестселлер, еще раз большая книга, и вот «Букер».
Саш, значит, на «Букер» и на большую книгу в этом году выдвигалось одно и то же произведение, да, именно роман,
да,
«Матисс».
Да, именно «Матисс», да.
А на другие премии какие?
В прошлом году это был роман «Ай Петри», небольшой роман. А премия Юрия Казакова была мне вручена за лучший рассказ 2005 года, за рассказ «Воробей».
Теперь, Саш, скажите, пожалуйста, сколько вообще всего книг у вас издано, именно как книг?
Три. Первая книга – это «Бутылка Клейна», книга «Небольшой роман о Петре» и роман «Матисс».
Самое первое произведение, которое было опубликовано, что это было, где и когда?
Это произошло в 2005 году. Это был мой рассказ «Воробей», который был опубликован в «Новом мире». И я очень благодарен этому журналу, и просто вот моя такая альма-матер.
Саш, теперь вот какой вопрос. Вот сидит человек с 2005 года по 2007, много раз, в таких более или менее красивых залах, и ждет, дадут ему эту премию или не дадут. Вынут из конвертика заветную бумажечку с его именем или не вынут. Что человек в этот момент думает, переживает, чувствует?
Всякий раз, идя на вручение, я гасил себе любые эмоции, потому что не верь, не бойся, не проси, как сказал, не в лучших местах Варлам Шаламов, но все равно переживаешь. Вообще обстановка такая волнительная, вот, и она уже сама по себе тебя заражает. Вокруг все переживают, и ты тоже заражаешься эффектом толпы.
Саша, а вот человечески очень сложно проигрывать, даже если проиграл человеку, с твоей точки зрения, достойному книгу, которого ты сам любишь.
Но это ни в коем случае не спорт. Нужно просто, чтобы сознание победило все эмоции и просто-напросто не допустить никаких таких, свою душу, каких-то таких переживаний. Это совершенно негодная вещь.
Саша, а вообще как это вышло, что человек с таким очень хорошим, естественно, научным образованием, я так понимаю, что ты физик, да?
Да.
Сделался поэтом и писателем. Вот это как?
Это произошло тогда, когда я каким-то десятым чувством просто понял, что в литературе можно сделать больше, чем в науке. Соответственно, я как-то и развернул весь этот пароход.
А вот в человеке Ильичевском больше сознания, о котором ты говорил в связи с реакцией на всякие премии, и которое, с моей точки зрения, как-то связано с, естественно, научными дисциплинами, или все-таки больше эмоций?
Эмоции у меня чудовищные иногда бывают. Вот. Такой Армагеддон вот, внутри происходит. Ну, в общем, это такая кипучая деятельность. Вот.
По подавлению сознания.
По подавлению сознания, да.
Сашенька, теперь вот я понимаю, что всякая номинация на премию, и тем более вручение премии, и тем более такой значительный, как «Русский букер», что это как-то все влияет на тиражи, на объемы продаж. Какая-то часть людей, она, конечно, покупает книгу от того, что прочитала в газете, что эта книга награждена кем-то или чем-то. Другая часть читателей этого делать не будет. Она сделает это только тогда, когда ей покажут, что в этой книге что-то есть для самого этого человека существенное. Вот если бы ты сам рассказывал обычным людям о своем романе «Матисс». Вот что бы ты о нем рассказал такого, чтобы люди захотели купить эту книгу, ее прочитать?
Я бы прежде всего сказал, что это книга о людях рождения 70-го года, то есть моего года рождения. И я взялся за этот роман только для того, чтобы понять, что произошло с нашим поколением за последние 15 лет. Пик интеллектуального и духовного развития, который люди, рожденные в 70-м году, испытывали в начале 90-х годов, он как раз-таки пришелся на начало пертурбаций, разрушений, в то же время обновлений и прочее. И, безусловно, сознание этих людей, оно несет в себе отпечаток этих времен. То есть это была попытка, на самом деле, анализа и времени тоже. И на середине книжки я еще не вполне был уверен, чем это все закончится. Мне казалось, что все будет чудовищно, ужасно, все погибнут, и надежды нет никакой. Но роман, какой-то момент оторвавшись от меня самого, он меня стал писать, и в результате его стихия вывела меня к логике, что герои будут жить.
Саш, а почему Матисс? Почему не Ван Гог, не Тулуз-Лотрек?
Матисс — это... Вот, тут придется сказать о каких-то автобиографических моментах. На самом деле Матисс, по всей видимости, это тот художник, благодаря ему я прозрел. Мне было, наверное, лет... Я попал на выставку в Эрмитаже. Это было, наверное, самое серьезное потрясение мое вот от искусства вообще. То солнце, которое светит сквозь всю мою жизнь. И, в романе Матисс — это фигура умолчания, очень важная для героя, для романа, потому что его наличие, оно, собственно говоря, и формирует вот импрессионистичный ландшафт этого романа. И, ко всему прочему, это тот свет и та яркость, которой героям не хватает. То есть это можно было бы вообще назвать «В поисках Матисса».
И герой, возможно, будет жить от того, что он когда-то маленьким человечком еще встретил этого художника.
Ну, в финале так и происходит. Он просто видит эту банку с золотыми рыбками. Вот, и эта банка является его светочем.
Мне всегда самой кажется, когда я читаю вашу прозу, что проза ваша читается как стихи. А в том интервью, которая в программе «Поверх барьера» вышла относительно недавно, наверное, где-то месяц тому назад или 3 недели тому назад, вы говорили о том, что вы, собственно говоря, и начинали как поэт. И тогда времени было мало, и мы не успели почитать ваши стихи. А мне сейчас очень бы хотелось вас попросить эти стихи, ну, хотя бы что-то на ваш выбор прочитать, чтобы люди понимали, откуда, собственно говоря, росла проза, которая теперь стала прозой лауреатом.
Спасибо. Сейчас я прочитаю 2 стихотворения. Итак, мы только косточки точнейшего из снов. Чья мякоть сладко-теплая растет из зрения слов, из бормотания сонного, объятий сна и тел, слюны чего-то темного и белого, как мел. 2 стих. Теперь пустыня в зрачках, ветер в бронхах, тысячелетия шлифуют мозга кору, волны мелят песок, он спекается в окнах. Что ты, песок, мне покажешь? Мечту? Мне она не нужна больше. Дым развален, глаза отслезились давно. Дом орлетуч стер меня мой до дыр. Мне теперь легко, тяжело, высоко. Сколько здесь не любви, сколько здесь не люби, все равно до смерти. Выйти из дома, вселиться в песочницу, жить. Кошка за голубем двор пересекает, и дети. Не мои, не мои, дежурят в засаде с распятием казнить. На что Эвридика смотрела, не обернувшись? Какой горизонт ее ослепил? Чью ладонь сжимала своей? Чей голос родной был отвергнут с усилием? Не тронь, не тронь.
Александр Личевский читал свои стихи, и я еще раз напоминаю, что я разговаривала с человеком, которому накануне была вручена премия «Русский букер», с физиком, поэтом, писателем, моим коллегой по радио «Свобода» Александром Личевским, которого я сердечно поздравляю с победой.
Спасибо огромное.
В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. И в Петербурге, в издательстве журнала «Звезда», вышла книга Федора Черскова. Называется «Маленький городок на окраине Вселенной». С соредактором журнала «Звезда» Андреем Арьевым беседует Татьяна Вольцкая.
В книгу «Маленький городок на окраине Вселенной» входит одноименный роман, рассказ «Через воскресение Отечества» и стихи Федора Черскова, писателя, совершенно неизвестного широкой публике. При жизни было напечатано только несколько его рассказов, еще несколько произведений после смерти. Главный труд писателя, его роман, оставался в рукописи. Открыть читателям Федора Черскова очень важно, говорит литературный критик Андрей Арьев.
Мы вместе с Федором Черсковым, с Сергеем Довлатовым учились на филологическом факультете. И нужно сказать, что это была такая замечательная пара Федя Черсков и Сережа Довлатов. С одной стороны, друзья, и вот Сергей Довлатов даже признавался, что он единственно, кому завидует, это Феде Черскову, потому что тот прекрасно говорил по-русски, бытовая у него была вещь прекрасная. Вместе мы проводили довольно много времени, Сережа и Федя стали писать прозу. Сережа, как выяснилось, в конце концов, стал одним из самых популярных и блестящих прозаиков, а Федя Черсков остался никому неведомым, потому что его собственная судьба была очень трудной. Он многие годы проводил в таком затемненном сознании и, в конце концов, покончил с собой в 1995 году. Но были у него и светлые часы. Вот в эти светлые часы он писал прозу и писал свой роман. Его начало, первые главы были когда-то опубликованы в альманахе «Круг», первый полусвободный альманах, который вышел в Ленинграде еще в 1981 году. Но на этом его славы и закончились. Роман, тем не менее, существовал, и в этом романе действительно все полная правда. Персонажи, которые там выведены, они достаточно ясно имеют своих прототипов, в том числе и Сережа Довлатова, как главного антагониста вот этого главного героя. В то же время этот роман, написанный на одинаковом материале, там и с Довлатовым, и с другими прозаиками той поры, а с Сережиными текстами он даже буквально совпадает, скажем, вот Сережа где-то описывает ночной бал в Павловске, Федин роман начинается с этого ночного бала в Павловске. Героиня, одна из таких потаенных главных героинь Сережи Довлатова и главная героиня этого романа, это одно и то же лицо, то есть прототип один.
Ну, наверное, фактура жизни была во многом одна, да?
Да, ну вот и очень интересно, что эти два писателя жили вокруг одних и тех же тем, были связаны судьбой с одними и теми же людьми, с одними и теми же лицами, с одной и той же героиней. Но при этом писали абсолютно по-разному. То есть, если Сережа действительно изначально в себе воспитывал такого рассказчика блистательного, то Федя всегда предавался таким обширным философским умозаключениям. Речь его в романе, во всяком случае, совершенно такая неспешная, огромные такие обороты синтаксические, вроде там Льва Толстого, и в то же время переживания на уровне героев Достоевского. И, собственно говоря, он долгие годы работал в музее Достоевского. Вот, кажется, это было единственное место службы, где Федор долго работал. Потом он жил сам по себе, неподалеку от Марсового поля, в замечательном месте. Бывали у него многие люди, в том числе и Довлатов, и я, и другие, из центра такого исторического и замечательного, одного из самых красивых мест в Петербурге, родился роман с таким странным названием «Маленький городок на окраине Вселенной». Вот таким маленьким городком на окраине Вселенной Федор ощущал Петербург. Он очень ощущал и свою заброшенность, и, следовательно, и заброшенность всего Петербурга в этом огромном мире, в огромной вселенной. И все его силы, огромные душевные силы, в общем-то, ушли на борьбу с неким злом. Потому что помимо житейских отношений, очень скрупулезно и точно описанных в романе, на самом деле этот роман имеет какое-то такое вселенское, метафизическое звучание. Там появляется образ такого мирового зла, откуда-то из вселенной появляются такие злые цветы, которые пытаются сломить вот этого главного героя, и вот в борьбе с ними проходит его жизнь. На самом деле и это была абсолютная правда, абсолютная реальность. Я вот написал предисловие к этой книжке, и там упоминаю, действительно был такой факт. Однажды летним утром, часа в 4 утра, Федя мне позвонил и говорит, что вот приходи на Марсово поле, сейчас будет встреча вот с космическим зверем. Ну, он меня разбудил, мне уже было как-то не до сна, и вот там, проклиная себя и Федю, я поплелся на это Марсово поле и действительно застал там Федю под кустом персидской сирени. Но никакого космического пришельца не обнаружилось, никакого зверя-цветка не было. Я говорю, Федя, да где же наш пришелец злобный? Он сказал, что, мол, с такими как-то он встречаться не пожелал. Я говорю, может быть, он испугался памятника Суворова? Он говорит, может быть.
А почему зверь-цветок? Это вообще ведь из стихов Лены Шварц.
Ну, Лена Шварц, она, кстати, с Федей, конечно, тоже знакома, может быть, и Федя ей внушил этот образ, потому что Федор этот роман, можно сказать, писал всю жизнь.
Из романа Федора Черского «Маленький городок на окраине Вселенной» отрывок, посвященный роману Толстого «Анна Каренина». По существу, в этом романе Толстой дал свободу двум своим основным стихиям – слепой стихии тела, любви, чувства и зрячей стихии смысла, осторожности, независимости. И не только своим, но и стихиям любого человека. Две силы – центростремительная и центробежная, два начала – мужское и женское. В Толстом эти две стихии существуют раздельно, по очереди им овладевая. Не здесь ли корень мучительной противоречивости учения Толстого и его искусства? Можно или нельзя эти стихии соединить, но Толстой и сам не хотел их соединять, и, быть может, был прав, а кому это удалось? Одному Христу, но у него была особенная природа, нечеловеческая, может быть, Греция, Христос и Греция, как хотелось бы помирить их между собой. Это был отрывок из романа Федора Черского. О чем же все-таки этот роман? Андрей Арьев.
Роман этот, в двух словах, если пересказать его фабулу, связан с тем, что вот молодой человек поехал на ночной бал университетский в Павловск со своими друзьями, но он как-то сразу же оказывается немножко отдельным человеком и увидел там прекрасную незнакомку. Незнакомка оказалась знакомой всеобщей, в том числе и вот ближайшего друга и антагониста. И вот начинается история, примитивно говоря, любовный треугольник, но на самом деле это роман полный действительно таких очень глубоких мистических, я бы даже сказал, переживаний, метафизических. Там огромные есть куски о музыке, прекрасно написанные, огромный есть кусок о Достоевского. И вот это у него органически монтируется, потому что одно дело идет действительно нормальная житейская фабула, но с другой стороны вот этого главного героя все время мучат переживания такие вселенские. Он действительно борется с вселенским злом, который в конце концов является ему в образе вот каких-то космических цветов, злых цветов. Там цветы тоже и добрые, и злые. Видимо, одни из этих цветов как бы персонифицируют образ самого рассказчика, добрый образ, а другие, возможно, его противника, который реально, так сказать, победил, но внутренне не победил и не смог победить. Так что я страшно рад, что вот такую книжку мы издали, и будем надеяться, что она будет прочитана.
Почему появление такого антагониста Довлатова важно для нас?
Мне кажется, что успех, и абсолютно заслуженный успех Сережи Довлатова, он произошел немножко за счет того, что не обозначена была и другая область литературы и чувствований и того времени. Дело в том, что, вот, скажем, Федор Чирсков, он абсолютный такой в литературе традиционалист. Для него вехи – это, скажем, Толстой, там, Достоевский, Пушкин. Я не говорю о степени там, талантливости, что, мол, скажем, Чирсков – Толстой, а Довлатов – Куприн. Нет, ни в коем случае. Может быть, чисто литературно Сережа, наверное, одарен больше был. Сама по себе техника письма у него гораздо изощреннее. А у Федора она мощнее. Вот это очень все-таки важно показать, что вот и в те времена, во второй половине XX века, возможно, была литература, противостоящая такой официальной литературе, но в то же время абсолютно опиралась не на модернистское искусство, скажем, Серебряного века, а на более старое, более почтенное классическое искусство, в котором тоже страдания и драмы были не менее значительными, чем и те, что пережили люди в XX веке.
О писателе Федоре Черскове говорил критик Андрей Арьев.
Татьяна Вольская разговаривала с Андреем Арьевым о книге Федора Черскова «Маленький городок на окраине Вселенной». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы можете в ближайшее время познакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доклад американской разведки является признанием победы иранского народа.
За последние месяцы обстановка в Ираке резко изменилась.
По факту гибели матроса было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Абдугани Камалиев боится возвратиться на родину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.